сейчас Алексей Ильич, профессор Московской духовной академии, доктор богословия, постарается нам ответить вот на такую проблему. Духовное развитие личности в свете православного учения о спасении.
Вы очень правильно сказали, что именно постарается ответить. А ответит ли, это уже вопрос. Это вопрос, который очень скоро выяснится. Поскольку тема, предложенная, как вы видите, с одной стороны носит достаточно общий характер, а с другой стороны, она действительно является фундаментальной темой, непростой. Тем более, что она затрагивает вопрос в таком динамическом контексте. С одной стороны, учение о спасении, и с другой стороны, духовное развитие личности. То есть здесь рассматривается уже не просто спасение, как учение о спасении, как, так сказать, вероучение христианское, а попытка рассмотреть эту проблему уже в плане непосредственного отношения к человеку, к его жизни, к тем ступеням, которые человек проходит на этом пути. Вот сейчас, когда я ехал, и потом вот сюда сейчас приехал, мы обменивались разными мыслями. И вот, в частности, приходится лишний раз убеждаться, что даже понимание условий спасения наталкивается на целый ряд непростых вопросов. Вы понимаете, вопрос о спасении очень широкий. И поэтому хочу или не хочу, но вынужден был ограничиться какими-то очень узкими только моментами. И вот, в частности, вопрос о спасении, оказывается, предполагает иногда такие трудности в вопросах, которые, как кажется, должны быть ясны. И мне бы хотелось, вот, в частности, сейчас затронуть прежде всего именно этот вопрос, а потом уже, может быть, поговорить о другом. Просто я поделюсь. Мы говорили по вопросу о значении таинств в деле спасения. Вопрос, который, кажется, и нет вопроса. И само собой очевидно, и всем понятно, что если они установлены Христом, установлены Церковью, насколько они необходимы и полезны, всем очевидно. И каждый, кто хотя раз в жизни, но приступил с надлежащим устроением, тот знает, каково действие таинств, что они делают с душой человека, как они воздействуют и на ум, и на сердце, и на само тело человека. И в то же время здесь есть большой вопрос. А знаете, вот какой вопрос? Очень любопытный. Мне пришлось участвовать во многих собеседованиях с инославными христианами, с неправославными. Когда с одной стороны православные, с другой стороны инославные, католики, протестанты разных мастей. И всегда поражало одно и то же, один и тот же факт, наблюдаемый многократно. Когда касаемся вопроса о спасении, вопроса о благодати Божией, действующей на человека, об условиях действия этой благодати, всюду и аккуратно писали все вместе об одном – о таинствах. Никогда, нигде не обращалось внимания на то, а при каком условии же эти таинства могут действовать на человека? А что необходимо человеку для того, чтобы эти таинства были спасительными? А какое развитие предполагает внутри человека, чтобы эти таинства стали действительными дарами Божьими? Практически никогда. Таинство, таинство и таинство. Создается даже впечатление, что современные христиане смотрят на таинство, как на какие-то магические действия, которые действуют сами по себе. А духовное наше развитие, это, в общем-то, я же христианин, православный, в церковь ходит, во Христа верим. Что еще нужно? А дальше таинство, таинство и таинство. Я вот так подумал, как легко мы подменяем ту необходимую внутреннюю активность, которой взывает Христос, просит Христос. Царствие Божие нудится и приобщается только кто к Нему? Те, кто понуждают себя. То есть постоянное обращение в христианстве к чему? К свободе человека, к личности человека, к участию человека. Сыне, дай мне твое сердце. Этот момент уходит на второй план, в тень, главное таинство. Больше всего обращает внимание на что? Ну, необходимо креститься, конечно, принять крещение. И дальше уже о исповеди, кстати, большей части, танце покаяния, почти ни слова, очень-очень мало. И дальше Евхаристия. Где-то в 60-х, 70-х годах на Западе начался процесс, который лучше всего можно выразить двумя словами. Евхаристический бум. Все бросились в атаку на Евхаристию. Все бросились причащаться. Протестанты всех мастей, католики. Ну, за ними мы православные отстаем, конечно. Вся речь идет об этом. А о том, опять-таки, при каком условии это принятие таинства будет для меня спасительным. Об этом ни слова. Апостола Павла просто не существует для нас. Который пишет, что если кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают, а об этом никто ни слова. Я вам говорю это, подумайте, из опыта. Это во всех документах. Иногда просто приходится, что называется, вот вставать и начинать протестовать. В конце концов, мы кто? Язычники мы, которые переделали христианство на языческий лад. Это у католиков там есть вероучительное положение, которое звучит ex opere operato. То есть таинство действительно в силу совершенного действия. Православное учение совсем другое. Слышите? Совсем другое. Не в силу совершенного действия для нас таинство будет полезно, а в силу твоего духовного устроения. Святой Кирилл Иерусалимский, патриарх, пишет, если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слыхали когда-нибудь такое? А там же богословы, которые не только слыхали, знают это. Серафим Саровский, 19 век, предупреждает, прям всех предупреждает. На земле ты можешь причаститься, а на небе остаться непричащенным. Для нас как не существует этих вещей. На это важнейшее дело мы не обращаем внимания. Множество людей, все ветхозаветное человечество, не приняло ни одного таинства. А среди них посмотрите, сколько в наших святцах находится. И Авраам, и Исаак, и Иаков, и так далее. И пророки все. Все вошли в церковь. Что значит, таинства не нужны? Какой опять абсурд. Это из одной крайности в другую. Нет, нет. Речь идет не об этом, а о том, что первичным для человека в его духовной жизни, в его спасении, в его развитии человека является верное духовное устроение. Весь вопрос в этом. При нем только, при этом правильном устроении человека таинство становится той силой, который действует внутри человека, облагодатствует человека, возводит человека к Богу, приводит его к обожению. Каково же это условие? Вот здесь с него и начинается только духовное развитие личности. Я не знаю, что подразумевает кругом об этом духовном развитии личности. Христианство же об этом говорит совершенно однозначно. Совершенно однозначно. И, кстати, говорит... Не то, что написано в наших учебниках, всех до единого, во всех учебниках. Я знаю, что вы прочтете в учебниках. Если возьмете наши догматики, наше богословие и так далее. Да, я знаю, что вы прочтете. Вера. Вера является условием. Кажется верно. Кажется неплохо. А на самом деле немало вопросов. Да бесы ж не только веруют, а знают. И дальше что? Кем остаются? Весь протестантизм построен на формуле, что мы только верою спасаемся. И верующим прощаются грехи и настоящие, и прошедшие. Слышите? Запомните? И будущие. Если мы обратимся к священному преданию церкви, к святоотеческому учению, то мы находим поразительную вещь. А оказывается, не вера первична. Вера следует из... И вот теперь мы подошли с вами к важнейшему моменту. С чего же начинается духовное развитие личности? Духовное, а не какое-либо другое. Я назову факт, и всем станет понятно, с чего оно начинается. Факт. первым в рай вошел разбойник, преступник. Велико было у него развитие, духовное развитие личности. Ну-ка, давайте подумаем. Не прочли бы мы его сочинение, если бы он написал до этого, до креста своих, и же во святых отца нашего, разбойника благоразумного. Благослови, честный отче, прочисти. Прочитали бы такие сочинения, что взвыли бы, наверное, от того духовного развития, которое он бы нам предлагал. Каково же его духовное развитие, скажите? Он же первый вошел в рай. Первый. Что говорит Христос? Кто прежде вас? Помните, кому он говорит вас-то? Верующих, знающих, облеченных санами, званиями и прочее. Прежде вас. Прежде вас не подумайте, что он войдет впереди, а я за ним, богослов, войду. Нет, нет. Он-то войдет, а потом двери закроются. Вот что означает прежде вас. Что же это за состояние такое, с которого начинается духовное развитие и которое является незыблемым условием, знаете, необходимым. И даже, не только необходимым, но, оказывается, даже достаточным. Это поразительно, это первое условие, без которого не может быть ни истинной веры, ни дальнейшего развития личности. Давайте проанализируем эти слова, которые сказал разбойник, которые то же самое были повторены той блудницей женщины, тем мытарем, да, о котором Господь приводит притчи. Что он сказал? Первое, достойное по делам нашим мы принимаем. Что здесь звучит? Неужели кому не ясно, что здесь звучит? Он осознал, увидел, что его жизнь его, его дела, его деяния, его поступки абсолютно не соответствуют вот тому, той святыне, которая открылась немножко его душе. А эту святыню каждый из нас носит в своей душе. Каждый из нас. Это говорит в голосе совести. Это говорит в нашем уме. Это говорит в нашем даже опыте, когда мы соприкасаемся действительно со святыней. Достойное по делам нашим принимаем. Я вам скажу, вот это то величайшее, без чего ни о каком духовном развитии речи не может быть. Не может быть. И пусть не обольщают нас ни саны, ни звания, ни хождение в церковь, ни тысячные причащения, ни подход на исповедь, когда мы отчитываемся в своих грехах вместо покаяния и так далее. Ничто не спасет человека. Ни о каком духовном развитии не может идти речи, пока он не увидит, что жизнь его поистине недостойна абсолютно той святыни, которую он видит во Христе. Что он дальше сказал? Что он сказал дальше-то, подумайте. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вы обратите внимание, у него и мысли не было, и ни малейшего чувства даже не было, что он мог оказаться там, где Господь окажется. Даже намека мысленным, «Ты, Господи, Ты меня там помяни, я-то ясно где я буду». Вот где красота, вот где источник, вот где сила, вот где жизнь. Вот откуда начинается то, о чем говорят богословские книжки. Вот откуда истинная вера начинается. А не с признания того, что Бог есть Троица, и что вторая ипостась воплотилась. И вот такой бух догматика дальше за этим. Да любой бесенок знает больше, чем все доктора богословия вместе взятые. И верить не надо, сам знает. Не с этой формальной веры начинается духовное развитие личности. Оно начинается, это развитие, с чувства, с осознания того, что я совсем не тот, кем я должен быть. Я не нахожу слов просто, чтобы еще раз утвердить это и сказать, что без этого нет никакого духовного развития личности. Слышите? Никакие знания святых отцов, никакое знание Священного Писания, никакое положение в церкви, никакое хождение в церковь и подход ко всем таинствам, какие хотите, Если этого не будет, все бессмысленно и пусто. Это утверждает, во-первых, Евангелие. Во-вторых, утверждает все святые отцы единогласно. Без этого начала, без этого великого начала, не может быть ни спасения, ни развития. Потому-то, когда пришел Иоанн Предтеча, креститель, этот подвижник из пустыни, к которому начал сходиться простой народ еврейский. Простой народ. Непростой, конечно, не пошел. Чтобы я пошел, доктор богословий, к какому-то там, еще не хватало. Я побольше его знаю. Простой народ пошел. С чего он начал проповедь? Покайтесь. Это удивительно. Вместо того, чтобы научить их чему-нибудь, другому, покайтесь. Само крещение Иоанна названо крещением покаяния. Вы подумайте только. И в одном из Евангелий мы находим опять. С того времени, то есть сначала, Иисус начал свою проповедь, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Вот откуда начинается духовное развитие личности. Вообще-то я вам скажу так, что о большем бы и говорить бы нечего в наше время. Что говорить человеку, который едва может двинуть пальцем параличному, говорить о том, о спринтерских или каких-нибудь тяжелоатлетических успехах? Он только кисло улыбнется, видя свое положение. Что вы мне рассказываете, что я буду поднимать там 200 килограмм? Мне бы себя бы хоть поднять. Мы именно в этом положении и находимся. Но, к сожалению, не видим этого паралича, который поразил нас. А что мы в параличе? Я думаю, каждый, кто посмотрит на себя, ну, конечно, увидит. Ну, конечно же, увидит. Я ничего не могу сделать доброго. Ничего не могу. Только что сделал, кажется, доброе, тут же весь охватит. Слава тебе, Господи! Уже я, как я часто люблю повторять, не фунт изюма. Другие этого не делают. И в церковь хожу, и на богослужениях присутствую. Конечно, не молюсь, да, а присутствую, это понятно. Да, это не важно. И так далее. Ни одного доброго дела не могу сделать без того, чтобы тут же или расчет, или тщеславие, самомнение, или прочие всякие вещи, какие угодно, ни одного. Уж не говорю и наоборот, что нет того греха, которого я действительно не совершил, если бы только Господь поставил меня в соответствующие условия. Только потому я многого не делаю. Только потому, что нахожусь в условиях благоприятных. Когда сплю, не грешу. Просто святой человек. Но чтобы увидеть это, можем сказать о другой вещи, очень важной в духовном развитии человека. Оказывается, сколько бы парадоксально это ни звучало, что мы действительно, будучи больны, я говорю о духовной болезни, мы не видим этого. Мы же, я не знаю, нужно быть настолько слепым, что это невозможно. Но я же не могу малейшее что-нибудь, я уже весь в тщеславии, весь в гордыне, весь в самомнении, весь в зависти, весь в тщеугодии, чего только нет. И делами, и мыслями, и чувствами. Прям все кричит во мне, кто я есть. Не вижу. Не вижу. Вот другие, да. Это я вижу. Себя не вижу. Хороший человек. Я часто люблю повторять фразу святителя Феофана Затворника, который немножко опередил, чтобы она звучала получше. Когда он говорит: сам дрянь дрянью, а все твердит: несем якоже прочие человецы. Вот тупик. Тупик духовного развития. Все. Пока я нахожусь в этом состоянии, ни о каком развитии речи не может идти. Мы должны знать, что вся аскетика, все подвижничество православное и христианское, вся духовная жизнь, она направлена прежде всего на то, чтобы человек хоть немножко увидел себя. Себя. Не других, а себя. Оказывается, это самое трудное дело. Самое трудное – увидеть свою поврежденность. Увидеть действительно, насколько я испорчен. Увидеть то, что ко мне не прикоснись. Все во мне живет. Весь мешок наполнен этими гадами и присмыкающимися. как Ноев ковчег. Увидеть это, оказывается, это самое сложное для человека. И без этого ни о каком духовном развитии речь не может идти. Весь вопрос в том, как приобретается это. Как достичь этого видения? Вот вопрос о чем. Действительно, как это можно бы? Это интересный вопрос или нет? Как это можно увидеть себя? Наверное же, интересно. Оказывается, способ только один. Как это можно себя увидеть? Надо сопоставить себя с эталоном. Это длинный или короткий? Мне кажется, тут целый метр. Вам не кажется? А как узнать, метр тут или два, или полметра? Метр нужно найти и приложить. Я сразу вижу, тут всего 20 с чем-то сантиметров. Метр нужен. Где этот метр, чтобы нам увидеть себя? Этим метром являются нормальные свойства человека. Нормальные свойства. Где не эти нормальные свойства? Эти нормальные свойства человека называются заповедями Евангелия. Оказывается, кротость, оказывается, воздержание, оказывается, смирение, оказывается, любовь, оказывается, прощение и так далее – это нормальные свойства нормального человека, здорового человека. Поэтому, если я себя сопоставлю с ними, я увижу, кто я. Я увижу. Только на пути понуждения себя к исполнению заповеди Евангелия я увижу, кто я есть на самом деле. Без понуждения себя к этому, без понуждения к жизни по Евангелию, я никогда не увижу себя. Опять обращаюсь к началу нашей встречи. Можно всю жизнь принимать таинство и видеть себя хорошим. Более того, отцы утверждают страшную вещь. Тот, кто не понуждает себя к исполнению заповедей. Слышите? Тот, кто не кается во всех нарушениях, тут же, в мыслях, не ожидая, когда пойти к священнику. Кто не кается, кто не понуждает себя, тот при, кажется, внешнем подвижническом образе жизни, при внешней церковности, то есть посещении богослужений и всего на свете, и принятии таинств, при этом взращивает в себе самомнение. Вы слышите? Самомнение. Или то, что на аскетическом языке отцов называется прелестью. Мнение о себе, дмение, прелесть, внешний подвиг, внешняя церковная жизнь. Вы слышите? Внешнее. Вам понятно, что такое внешнее? Вхождение в церковь, все такое, соблюдение постов, да, поклоны и так далее. Правила чтения, молитвы утром и вечером, тра-та-та-та-та-та. Все, главное вычитать. Это всем понятно же. Не молиться же, а вычитать. Да. Вот это, все это внешнее, так, без обращения к главному, ради чего пришел Христос. Исполнение заповеди, без исполнения заповеди, без понуждения, без покаяния, оказывается, приводит человека к высокоумию, как говорят отцы, к мнению о себе, к тщеславию и, наконец, к гордости. Страшнее, мне кажется, предупреждение трудно найти. Потому что это самое ужасное. Когда человек начинает видеть себя все более святым, все более совершенным. Правда, при этом, конечно, он будет говорить, я-то грешный, конечно. Ас есть червь, а не человек. Но это я о себе говорю. Попробуйте вы обо мне сказать, что я червь, а не человек. Да, тут вы узнаете, почем фунт лиха. Вот так. Вот это вот дело. Вот это очень важно понять. На это святые отцы обращают самое серьезное внимание. Внешнее. Христианская жизнь, без понуждения себя к жизни по Евангелию, без внимания к себе и покаяния, рождает непременно самомнение и гордыню, за которой обязательно следует, обязательно, слышите, закон, как нажав на курок, пуля летит, так здесь обязательно следует отступничество от Христа. Нет-нет, не внешний, нет-нет, я на себя крест еще побольше могу одеть. Нет, нет, не об этом речь идет. Речь о гораздо более серьезных вещах и глубоких вещах. Евангелие показывает нам это. Что же оно показывает? Кто распял Христа? Мытарь? Разбойник? Блудница? Нет. Нет. Первосвященник, архиереи, книжники, то есть богословы, фарисеи, то есть монашествующие, законники, элита церковная. Вы слышите? Цвет церкви, православнейшие люди. Выражаясь нашим языком, православнейшие люди. И не надо, знаете что, обманывать себя, что это было тогда. Не тогда, а это дано на все времена. Почему это случилось? Почему те, которые первые должны были признать Христа и исповедовать Его, святые отцы единогласно говорят, почему? Гордость, мнение о своей праведности. Помните в притче о фарисее и мытаре, что Христос, какие слова вкладывает фарисею? Не так, как этот мытарь. Вот что, оказывается, нас лишает Христа, полностью лишает духовного развития личности. Гордость – это смерть. Это смерть. Проистекает она из чего? Вы видите? Из чего проистекает? Когда мы внешним делам, внешним подвигам, внешней христианской жизни, внешнему участию во всех церковных, будем говорить, богослужениях и прочее, придаем первое значение, а заповеди и прочее, это уже вторично. Это я подойду к батюшке под фартучек, под епитрахиль меня, извините. Вот так. То есть мы когда перевертываем человека с ног на голову. А потом удивляемся, странно, ничего ему даже не прикоснулись к нему, даже не укололи его, а он умер. С чего бы это? Вот с чего оказывается. Внешняя церковность без внутренней – беда.